Мы читаем труды Бааль-Сулама, предисловие к Талмуду 10 сферот, к ТЭС, страница 787, пункт 79. Вопросы можно давать через skype.tv. Избранные вопросы будут задаваться в прямом эфире. Труды Бааль-Сулама, предисловие к ТЭС, страница 787, пункт 79.
Может быть, прочитать пункт 78 прежде. Что он говорит, там недостаточно раскрытия глаз в Торе. Ну, прочитай. Свой мир увидишь при жизни.
78 пункт. И скажу я тебе, что...
Может быть, даже 77.
77. И прежде всего нужно понять, как человек видит свой будущий мир при жизни. Ведь, конечно же, материальными глазами мы не увидим ничего духовного. Кроме того, не в обыкновении Творца менять изначальные порядки, поскольку все изначальные порядки от их истока установил Творец лишь потому, что они наиболее удачные для цели, требуемой от них. Иными словами, чтобы с их помощью человек удостоился того, чтобы слиться с ним. Как сказано, все действие Творца для почитателя Его. А поэтому следует понять, как человек может представить видение своего мира при жизни. И скажу я тебе, что это видение приходит к человеку благодаря прозрению в Торе. Согласно сказанному, «Раскрой глаза мои, и увижу чудеса Торы твоей». И об этом заклинают душу, прежде чем она входит в тело. Даже если весь мир скажет тебе, что ты праведник, оставайся в своих глазах грешником. То есть, именно в своих глазах. Смысл в том, что пока ты не удостоился прозрения в Торе, считай себя грешником. И не одурачивай себя тем, что во всем мире ты известен как праведник. Отсюда ты также поймешь, почему мудрецы поставили благословение «Мир свой увидишь при жизни» во главу благословений. Ведь до этого не удостаивается человек даже ступени несовершенного праведника.
Вопрос до сих пор есть?
Что такое изначальные порядки?
Это процесс. Процесс мироздания, прежде чем мы приходим к состоянию, когда начинаем осознавать себя самих, то, что раскрывается нам, то, что мы называем миром, весь процесс, который мы должны пройти далее, отказываясь от того, что было прежде.
Откуда берется корень того, что мы ждем раскрытия своими материальными глазами?
Потому что так мы устроены, это наши келим. У меня есть желание. Желание я могу наполнить тем, что есть у меня распоряжение. Руки, ноги, 5 органов чувств, разум. Так я и понимаю наполнение. Вся моя жизнь в том, чтобы наполнить себя как можно больше. Как можно больше тем, чего я хочу. Постоянно быть на 100% наполненным. В тот момент, когда я приближаюсь к наполнению, возникает проблема, что я не наслаждаюсь. Я должен немножко отступить. Как говорят, перед трапезой нужно быть голодным, тогда трапеза будет, пойдет на здоровье. И так далее, и так далее. Мы должны заботиться о создании кли, и, соответственно, ему наполнение, чтобы наполнение не гасило клей, а чтобы шло параллельно с хисароном. И лучше всего, если наполнение и хисарон идут вместе. чем больше я получаю, тем больше я хочу, и еще получаю, и еще хочу, и еще получаю, еще хочу. И так всякий раз. Но если так, то я постоянно наслаждаюсь, или я постоянно нахожусь в недостатке? Или половина так, половина так? Раз страдаю, раз наслаждаюсь. В нашем мире нет других вариантов. А как можно наслаждаться и хисароном, и наполнением, тогда, если они идут от третьего, от третьей стороны, если и наполнение, и хисарон желаемы и идут единовременно, не один за друг, друг за другом, а единовременно. Все преступления покроют любовь. Если они идут единовременно, то из них возникает третья линия. И тогда я наслаждаюсь без перерыва. И без переходов между хисароном и наполнением. Это называется форма бесконечности, когда не требуется более перерывов во времени. Один раз не хватает, другой раз наполненный.
Переход к состоянию, где хисарон и наполнение едины. Что это такое? Что это?
Это значит, я чувствую, как мы изучали клидат. Хухма и бина. Бина — это хисарон для меня. Для чего мне отдавать? Это вещь в моих глазах нежелаемая, я гнушаюсь ее, отталкиваю. А хохма — это то, что я хочу. По наполнению я хочу хасадим или хохма? Конечно, хохма. Это весь свет, все богатство. Для чего мне бина? Нет. Исправление в том, чтобы я к бине и хохме относился так, что бина — то, что я хочу, отдача. А использование отдачи, в чем она выражается? В свете хохма. Я не хочу углубляться в это, иначе мы не пойдем дальше. Кто-то спрашивает о понятиях, об определениях, пожалуйста.
Он здесь пишет, что человек должен считать себя грешником, пока он не удостоился раскрытия прозрения в Торе.
Грешник означает не оправдывающий, не раскрывающий Творца. Если я не... Если у меня нет раскрытия Творца, значит, я грешник, естественно. А кто же я такой? Раскрытие по совпадению по свойствам, а не совпадение по свойствам называется грешник, подобие Творцу называется праведник, потому что я оправдываю его. Что ты на меня смотришь?
Просто здесь он это представляет таким образом, как не упасть, как не впасть в иллюзию того, что ты праведник, то когда весь мир говорит о том, что ты праведник.
Ну, естественно, что если я себя преподношу с лучшей стороны, я умный, мудрый, все думают, о, он большой. Может быть, даже Машиах. Может быть, еще кто-то. Я себя накачиваю еще больше, еще больше. Человек находится под воздействием окружения. И он начинает думать о себе тоже так. Это наша природа. Ведь окружение же определяет. Если все будут говорить обо мне, что ты праведник, 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 нет выбора. Это закон природы. Я буду думать, что я праведник. А потом кто скажет, я думал, ты праведник, а ты не такой уж. Я ему такого задам. Леор, ты не согласен со мной? Ты на меня смотришь так, как будто я праведник.
Я думаю, и праведник ли я?
Итак, нет выбора. Влияние окружения на человека — это то, что мы учим. Поэтому, если в данном случае все будут относиться ко мне как к праведнику, то все, закончено. Так я буду думать. Но что? В том случае, если человек действительно старается, и он не способен справиться с окружением, но если он старается, насколько возможно, Творец посылает ему стыд, подстраивает ему такие вещи, что о нем уже не думают, что он праведник. Ну, немножко, да. Но немножко. А внешний мир вообще думает о нем, что он просто лицедействует и так далее. И это ему во благо. А иначе он не сможет продвигаться. Иначе он подумает, что он все уже совершенство. Мы должны остерегаться тех, которые преподают в кампусах и других местах. Нужно им время от времени давать понять, что они неправедники. В группе должно быть ощущение такое вот. Смотрите, как первые хасиды, что они с собой делали. Никто и ничто, уходили, бродяжничали, себя принижали, смеялись над собой. Это не смешно. Это для того, чтобы действительно очиститься, очистить человека от последней крошки гордыни, насколько возможно. И это очень тяжело, это очень больно, когда начинают тобой пренебрегать, унижать, о тебе что-то рассказывать. Творец умеет построить такие ситуации, что... И это во благо. Поэтому нужно относиться к этим вещам с пониманием. Главным образом, он пишет.
Шамати.
Да.
Статья о почестях. Величайшие праведники, о которых Творец хочет, чтобы они не получили вред от того, чтобы они были известны как праведники, их Творец бережет. Поэтому в той мере, в которой у них, с одной стороны, есть они уважаемые, с другой стороны, постоянно встают им всякие противники, которые их всячески унижают.
Это идет свыше от Творца, потому что без этого человек не сможет работать. Влияние окружения человека, это касается каждого и каждого. Не нужно также гордиться тем, что тебя унижают. Да, Муша.
А вы можете объяснить, как Творец подстраивает человеку все эти состояния? Ведь так много людей, миллиарды. Как можно всем это подстроить?
Где эти миллиарды? Я не понимаю. Где ты видишь миллиарды людей? Это не миллиарды людей. Смотри, ты видел когда-нибудь птиц в небе? Ты видел рыб в море? Как они плывут косяками, плавают косяками. Есть такие косяки в море. В стае рыб есть миллион рыб. Действительно, миллион рыб. Ты видишь, как они плывут? Сейчас они поворачиваются. Так не первый поворачивается, а потом третий, четвертый и последний. Они все вместе. У них есть один мозг, потому что они связаны вместе. И сразу же поворачиваются. Птицы в небе. Не за первым, как мы думаем. Мы эгоисты, мы не понимаем, как они действуют. Они действуют одновременно. Смотри, как... Я иногда смотрю на...
Птички такие.
Не-не, я говорю сейчас... стая львов. Прайд называется. Когда они идут на охоту. 20. Как между ними... Какая связь между ними? Это не связь, которую не рассчитывал заранее. Если что-то меняется у одного, то второй чувствует, третий чувствует. Есть один мозг, групповой. Это то, чего у нас нету, а у зверей это есть. На уровнях ни живой растительный ни животный есть. Если бы мы провели исследование, какое-то дерево в лесу что-то чувствует, все остальные деревья чувствуют то же самое. Это наверняка. Мы лишь не можем это обнаружить. Есть такие исследования же? Вот, пожалуйста. И не то, что они физически соединены какими-то корнями. Даже без этого. Если есть группа, есть особое чувство, особый разум, один на всех. И это действует, это задействует всех одинаково. Нет времени, нет расстояния, нет ничего. Этот механизм уже над ними доминирует. Ну.
Так я спрашиваю, как во все эти времена, почему именно сейчас должно дойти до того, чтобы тебя унижали?
Какие люди? Это не люди. Ты говоришь, миллионы людей в мире. Это не миллионы людей в мире. Они находятся под одним разумом, и он вводит в действие свои части. Они не считаются индивидуумами, существующими как сами по себе. Я не понимаю. Все задействованы их желаниями, находящимися в руках высшей силы, света. О чем ты говоришь? Кто это они все? Они это не все. Приказ свыше, и все действуют напрямую. Напрямую от разума. Кто такой Творец? Замысел творения. Вначале желание построить дом. Как я строю дом? Разные сертификации, чертежи и так далее, так далее. Пока дом построен. Замысел творения, она и вводит в действие все. Кого здесь вводит в действие? Кроме желания, нет ничего. Нет проблемы его ввести в действие. Ты впечатляешься, смотришь с точки зрения людей на самих людей и впечатляешься от того, что все они задействованы. Кто мы такие? Все, что есть в нас, любое движение, желание, ощущение, телесное действие, воображение, мысли, все это не мы. Кто мы? Мы есть ощущение. И не более того, то, что ощущается желание получать, это и есть я. Следствие ощущения. Если ты отключишь меня от ощущения, я не буду чувствовать себя, не буду чувствовать себя существующим, ничего, меня нет. Потому что есть желание получать, каждый из нас — это маленькое желание получать, которое чувствует свою действительность, такое действительность, и чувствует то, что он чувствует. Нет материи. Материя — это желание. Ему задействовать миллиарды? Что такое задействовать миллиарды? Это все одна система, один организм. Малейшее изменение — это как стая рыб. Меняет всех. Не спрашивай людей в мире, что о них спрашивать? У них нет свободного выбора, нет ничего.
Я себе спрашиваю, как это есть такое ощущение в любой момент, что кто-то запланированно не дает тебе наслаждаться. Ты стараешься наслаждаться, а тебе просто не дают.
Потому что не умеешь наслаждаться. Ты не умеешь наслаждаться, он хочет тебя научить, чем наслаждаться. Ты хочешь по-своему, он хочет по-своему. Понимаешь? Я смотрю на тебя, ты тренируешься там. Ты уже тонны железа перетаскал с места на место. У тебя есть то наслаждение. Объясни это Орену. Где он? Он тебя не поймет.
Взять
или как провоз там бросает в своей гири. Вверх-вниз, вверх-вниз, 100 раз. и наслаждается всякий раз, у него есть мотивация. Ты не можешь объяснить это другому человеку. Поэтому Творец обращается к нам и хочет нас обучить такому характеру наслаждения. Действительно, наслаждение не прекращающееся, совершенное, вечное наслаждение. Мы не понимаем даже. И мы не хотим. Да, мы не хотим, потому что мы не понимаем его. Если бы мы чувствовали, мы бы бежали за ним, как вор, и кричали бы: «Держите вора!» Но нужно все равно научить. Сколько бы ты ни противодействовал его обучению, тебе будет хуже. Ты остаешься в том же классе еще на второй год, еще на год, пока не переходишь в следующий класс. Ускорь время, и все. Пока ты начнешь чувствовать, что ты любишь танцевать в паровозиках. Допустим, это то действие, которое, как ты делаешь во время тренировки. И тренировка — это тоже для чего ты делаешь? Быть сильнее, здоровее, почувствовать себя, почувствовать себя сильным. Здесь то же самое. Это средство. Важность. Да. Гость.
И все-таки, что происходит с этим кли, в котором пробуждается желание к чему-то такой мазохистской природы, получает хоть какое-то небольшое свечение, все-таки хочет прийти к какому-то слиянию? Почему он хочет прийти к этому слиянию? Он только каждый раз по ушам получает.
А что так страдаешь, я не пойму? Что у тебя есть мазохистского в реализации науки Каббала? Объясни, пожалуйста. Написано черным по белому. Черствый хлеб ешь, воду из ручья пей, на земле спи, этого не делать. Так а чего ты страдаешь?
Да я уже не страдаю, я наслаждаюсь.
Ну, слава Богу. Есть что-то в этом хисароне, что он хочет слияния и получает каплю света или какие-то намеки. Ему плохо, но он стремится к этому.
А почему он стремится к этому?
Что, может быть, мне будет хорошо?
Это называется точка в сердце. Это называется божественный источник свыше. Это действительно противоречит абсолютно всему, что в тебе есть. Антигуф. Это противоположно тебе. Точка в сердце противоречит самому сердцу. Она диаметрально ему противопоставлена. Это та божественная точка свыше, а все остальное сердце — это твое, это не свыше. А это свыше. Поэтому тебя тянет туда. И поэтому в той мере, в которой ты действительно можешь эту точку поднять к своему корню, настолько ты вызываешь действие света, возвращающего к источнику, и он исправляет твое сердце.
И этой точкой может на самом деле изменить природу, изменить действительность.
Сердце присоединяется к этой точке постепенно с помощью света, возвращающего к источнику. Точка остается точкой. Свет, который приходит, приходит через эту точку в сердце. Эта точка связывает свет и сердце. Сердце — это сумма всех желаний. И тогда сердце постепенно присоединяется к этой точке. Вместо камня становится плотью. Так это называется. Да.
Вы говорили прежде о том, как там относиться к нашим учителям. И у нас есть товарищ США, который преподает, и он именно чувствует на себе, и просит совета, что вы можете ему предложить.
Лектор, преподаватель, должен чувствовать себя выше. Он должен гордиться тем, что у него есть что-то, что он особенный, большой, что он действительно показывает себя, показывает свою силу ученикам, потому что они должны чувствовать, что он выше. Они должны восхищаться тем, что он рассказывает, что он прямо сам там находится в этом Эйн-Софе. Им это нужно, иначе они не смогут ничего получить. Они должны его ценить. Это же не какие-то хасиды, которые получили соответствующее воспитание. Это не какие-то прекраснодушные, которые вообще хоть кого-то уважают, или там, я не знаю, почитают. Поэтому ему нужно играть. Ему нужно играть в собственную важность, да. Для того, чтобы дать им возможность получать от него, только меньше может получать от большего. И в той мере, в которой они продвигаются и начинают больше вникать в материал, слышать, что это такое, и впечатляться материалом, идеей, а потом приходить в какое-то соприкосновение с высшей силой, у них подъем и падение, я не знаю, что там происходит. В этой мере он может начинать в их глазах опускаться и не быть таким большим. Пусть материал и Творец будет великим, и пусть они начинают его ценить за то, что он находится с ними на одном пути уже. Если они хорошие ученики, он может быть им товарищем. Ученик-товарищ, учитель-товарищ, есть такие понятия? Это не сразу и не просто, но на самом деле с начинающими нужно играть. Он должен думать о них. Он должен думать о них, насколько они просто иначе не смогут ничего получить от него. Насколько они не впечатлятся, он должен показывать себя таким мудрым, не преувеличивать, чтобы они не подумали, что он просто лицемер. Но нужно беречься, не унижать себя в глазах учеников начинающих. Потом, пожалуйста, но с начинающими нет, никогда. Это очень важно. Думать о них надо. Если ты для них не кто-то больший, то по какому праву ты вообще им что-то пытаешься передать?
Я бы хотел спросить о том, что, как мы говорили раньше о группах, о стаях. Мы в программе «Эффект бабочки» пригласили одного специалиста, который говорил о связях между микроорганизмами или что та же самая связь существует в социальных сетях между людьми.
Да, мы учимся обычно на примерах там муравьев и других, как это сказать, колоний или... На иврите это тоже называется колония? Ну, да, поселения такие большие, колонии. Мы на этих примерах говорим и о человеческом обществе, о толпе, о разных там шествиях, как это все, как этим манипулируют, как этим управляют. Все это на животном примере.
Так я хочу спросить, это существует также в социальных сетях, в интернете?
Потому что закон един. В чем разница между людьми, которые идут в шествие по улице, и муравьями, или там, я не знаю, там крысами или еще кем? Нет разницы. И это животный уровень, и это животный уровень. Говорящий уровень — это если у них есть точка в сердце. Если нет точки в сердце, они находятся на животном уровне. Поэтому все, что ты изучаешь на примере животных, ты это один к одному можешь применять к группе людей. Более того, если в отдельно взятом человеке у тебя есть какое-то частное свое поведение, которое не относится к общему, выходя на улицу, они все равно сливаются с обществом, как животные, потому что они начинают чувствовать общую силу, коллективный разум общества. Поэтому ты видишь, как люди там выходят на площадь независимости в Каире, на все эти площади и Майданы. и теряют разум. Тебя сейчас убьют, он это не чувствует. Потому что он сейчас подвластен общему разуму. Мы почувствуем то же самое, когда придем к общему духовному разуму. Я не чувствую себя, я чувствую группу. Это закон, закон природы. И тогда они не чувствуют себя, они бегут, они поворачивают, они делают вещи, не зная, не осознавая того, что они делают. Закон сейчас, сила мысли находится выше них, над ними. И они не они вовсе не фанатики. Никто из них фанатиком не является. Все это потому, что они присоединились к группе, а у группы есть внешний, коллективный, высший разум относительно них самих. И если провести правильные манипуляции, можно просто их привести к морю, чтобы они все туда прыгнули и утонули. Ты можешь довести людей до того, что они все спрыгнут с обрыва и разобьются. И я не смогу не прыгнуть. Я не смогу. Я нахожусь вместе с ними. Работает, не мой разум здесь работает. Я иногда вижу в фильмах, насколько этот, как его, сценарист, насколько он дурак и не понимает этих вещей, что иногда это происходит наоборот, как будто бы. Не бывает такого. Это уже противоестественно, когда есть какая-то внешняя помеха и вытягивает человека. Когда человека, если человека какая-то внешняя сила вытягивает, он начинает считать себя героем и действует вопреки остальным. Но в природе, если этого нет, то этого не бывает. Даже нужно психологам показывать, что ли, такие сценарии, прежде чем делать фильм?
Так я хочу спросить об общем разумом. У ученых нет представления. Это ученые с мировым именем, но они не знают, что это за высший разум.
Это разум группы, это не важно, высший, не высший. Все это знают, все с этим работают. Что, только КГБ в России об этом знало, ФБР не знало, и здесь Шинбет об этом не знает. Каждый работающий с группой знает, что такое есть.
Это имеется у микробов, природов, одноклеточных организмов.
Это существует в любом животном коллективе. Да и в растительном, и в неживом. И в нас это тоже есть. И на говорящем уровне. Но к этому мы должны прийти, должны создать это единство сами, выше нашего желания получать, и несмотря на наше желание получать. Тогда мы свяжемся с этим высшим разумом, который уже действительно божественный. А у них это животный разум, как у животной стаи. Но это есть. Это же известно. Психологи об этом знают. И при любом режиме, при любой власти, у тебя есть организация, которая занимается этими вещами. Через масс-медиа, через коммуникации. Это называется формирование общественного сознания, общественного мнения. Ты не можешь управлять государством без этого. У тебя нет власти без этого. Это не когда люди выходят на улицы. Это в любой момент, через телевидение, через радио, через все медиа. Да и через слухи, через сплетни. Это все управляется, это распространяется через людей. Есть очень много таких каналов воздействия. Любое правительство, любая власть знает эти вещи и пользуется ими. Как же иначе? Но из этого мы можем заключить, что группа — это единое желание. Единое желание, единая мысль. И никто от этого не может уйти. Никто. До такой степени, что есть полное самопожертвование. Ты видишь это в муравьях, ты можешь увидеть это и в людях, я тебе говорю. Посмотри, что люди творят, выходя на улицы. теряют разум и не способны больше ни на что. Как может быть, что полиция там кого-то схватила? Я против этого, я туда бегу. Если бы ты видел это со стороны по телевизору или немножко издали, или с ощущением того, что это происходит не сейчас, ты бы действовал иначе. Но в данный момент, находясь там, ты не можешь, он бежит. Если ты выйдешь на улицу вместе со всеми, ты пропал. Все. Попробуйте. Ты скандируешь вместе с остальными. Это воздействует, это выше тебя.
Высший разум — это Творец?
Творец — это все. Не надо его делить. Но мы на этом примере понимаем, что такое единство. Если мы объединяемся, то есть общая сила, общее желание, общая мысль. Все. Каждый, находящийся в таких рамках, под таким воздействием, не может выйти из них. Ты можешь выйти только при условии, что ты ломаешь пределы этой группы. Ты тем самым получаешь силу в мере тех связей, что в группе, для того, чтобы разбить это. Потенциальная сила — это как в ускорителе частиц. Ты должен получить такое ускорение, благодаря которому ты сможешь разбить эту потенциальную границу, в которой существует эта группа, и выйти за ее пределы. Это очень, очень непросто. Эта система именно заключается в том, это тот принцип, на котором строятся различные там группы выхода из алкоголизма, из наркомании, это создание силы группы, когда хотят одну силу противопоставить другой. Да, Леор.
В продолжение сказанного Ираном, в социальных сетях обнаружится тенденция, что сила массы становится все более и более давлеющей.
Это по-другому. То, что сегодня сила масс, которая выходит на улицы и превращается в группу, становится сильнее, чем в той же ситуации 100 или 1000 лет назад, это только потому, что весь мир идет к тому, чтобы стать группой. Поэтому сегодня есть больше близости, есть больше соответствия высшему механизму, поэтому у них больше сил. Ты же видишь, что это за беспорядки? Сирия там или еще где? Выходит на улицу, там 1000 человек. Как может быть? Как они могли сломить Каддафи? Что такое 50 тысяч где-нибудь там в России? Сколько там их было? Ну, например, скажем, что их было 50 или 100 тысяч. Что такое 100 тысяч? Одну бомбу на них свалить и все. Ты сегодня не можешь себе такого позволить. Ты не можешь не принимать этого во внимание. У этой малой силы вдруг проявляется влияние гораздо большее, чем количественное соотношение. Эта сила становится гораздо более качественной относительно собственного количества. И нам необходимо принимать во внимание соответствие этой силы высшей силе. Мы все движемся к интегральному обществу. Насколько ты интегрален, и в хорошем и в плохом смысле, у тебя есть больше сил.
Именно с этой мыслью, если я понимаю, он говорит, это масса с качественной силой, как вы представляете, может породить и правильную мысль, правильную логику, как жить в этом мире, в котором мы живем. То есть из этого что выйдет? Но мы изучаем по-другому, изучаем, что массы кто должен направлять.
Поэтому я говорю, что во все эти шествия, на все эти шествия нужно выходить, где только можно. Не во всех странах, конечно, а там, где это возможно. В Америке, например, есть много таких демонстраций. И раздавать наши материалы. И ты кроме этого не делаешь ничего. Не нужно ничего больше. И постепенно это просочится, потому что они возвращаются домой, отрываются от этого. И тогда они уже включаются в твой материал. И в следующий раз, когда они придут туда, они уже объединятся иначе. И каждый раз, возвращаясь к этому, ты им каждый раз будешь раздавать. И все это будет проходить по правильному, в правильном порядке. И так ты их изменишь. Потому что каждый раз они включаются в твои идеи. И у них тут появляются вдруг новые лозунги. Ты уже видишь, что они, что их лозунги, слоганы уже похожи на твои.
Сегодня есть явление, которое называется «наука управления массами». Она говорит, что если взять много людей, задать им один вопрос, то их ответ будет лучше, чем ответ одного человека. Согласно науке Каббала, это подтверждается. Можно ли этим пользоваться? Есть ли в этом здравый смысл или это просто глупости?
Если я, как правитель, хочу провести... Хочу провести референдум, то я хочу провести это так, чтобы... То я делаю это для того, чтобы мне потом... меня потом не казнили. Если я сильный правитель, то я не стану проводить референдумов. Есть герой в качестве, есть герой в количестве. Народ может быть только героем в количестве. Разума у них нет, поэтому мне нечего у них спрашивать. Они ничего не знают, ничего не понимают. Я только должен действовать в их благо, как во благо маленьких детей. Но у ребенка не спрашивают, что сделать ради него. Но делают, тем не менее, все ради него. Что у нас сегодня? Урок по...
В продолжение вопроса Ирана. Сейчас распространено исследование о микробах, о связях между ними.
Что значит вышло? Что раньше об этом не знали?
Вышло в нескольких изданиях статья о микробах. И там был очень интересный момент. Для того, чтобы просверлить дырку, сделать дырку в зубе, там участвуют десятки тысяч микробов. У каждого есть своя функция. И сейчас начали думать, как они работают вместе. У них есть такой общий язык, с помощью которого они все вступают в контакт, чтобы просверлить эту дырку в зубе. И сейчас разрабатывают такие антибиотики, которые именно разрушают связь между ними. То есть они не наносят сейчас самому микробу, а разрушают связь между ними. И вопрос такой, как нам выработать такой общий язык между собой, как нам добиться возможности начать разговаривать между собой?
Это значит, что мы хотим того, чтобы Творец раскрылся между нами. Это то же самое.
Можно ли говорить об этом на другом языке, а не говорить «Творец», например?
Так это же одно и то же. Когда между ними есть связь, это сила Творца? Сила Творца — это сила связи между ними. Между преступниками есть очень сильная связь, в то время, когда они, например, взламывают банк. Это Творец, находящийся между ними. Сила взаимной отдачи, взаимной любви, взаимного понимания. Неважно, где она раскрывается. И клипот тоже благодаря этому оживают. В разнице между клипой и святостью, как я использую это к цели? Я всегда использую силу Творца. Да.
Как без слова «Творец» объяснить необходимость выработки такого языка поверх всех различий? Я не хочу говорить сейчас «Творец».
Я тебя не понимаю.
Еще раз. Ученые обнаруживают связь между микробами, что это есть?
Ну, понятно, эти вещи понятны. И что?
Даже между грабителями. И там подводная лодка, еще один пример. Как объяснить это выработку связи общего языка без употребления слов «творец», «каббала» и так далее?
У психологов для этого есть целый язык терминов, нет проблем. У них это есть, я не знаю, я сам не знаком в точности.
Они говорят сознательно, подсознательно.
Но это уже давно, это уже 100 лет существует. Это приходит от самых, от всех отцов-основателей психологии. И что? Той, Юнг. Много было таких умных, которые все это раскрывали.
Допустим, мы хотим объяснить человеку, что есть связь между людьми. Ему объясняют про Арвуд.
Ты хочешь, чтобы я давал тебе такие примеры с физики, например?
Нет.
А что?
Как объяснить людям возможность углубиться в это, наработать такую связь общего языка без слов, без упоминания о Творце, о Кабале? Но объяснить, что можно быть в такой связи и хорошо быть в такой связи?
Я не знаю, как объяснить. Если человек говорит, что нет такого, то что ты ему можешь сказать? Потому что тут речь идет об общих идеях, которые имеют место в мире.
Но доказательства можно ему поставить, представить?
Какие доказательства? Пойди в группу, выйди на демонстрацию, посмотри, насколько это на тебя воздействует. Как ты смотришь телевизор, и телевизор переворачивает тебе всю систему принципов и ценностей. Промывание мозгов, это же понятно. Группа, это еще сильнее в этом плане. Я не знаю, как можно сказать, доказать, что есть разум, который выше группы, общий. Он даже не общий. Я хочу здесь добавить. Разум группы, разум стаи, это не общий разум, потому что общее, это значит, что каждый что-то дает этому разуму, большому разуму, единому. У нас есть миллион рыб, так у нас в миллион раз больше разум. Нет, это не так. Этот разум находится в более высоком качестве. Откуда у них берется более высокое качество, несмотря на то, что они рыбы? Потому что они объединились. Они добавили к этому силу Творца в единство между ними. Теперь Творец их сопровождает. Понимаешь? Разум, который раскрывается над всеми, это не их коллективный разум, где они все думают одинаково. Это разум, который управляет нами свыше, не является результатом, продуктом нашего разума, а мы своим единством вызываем на себя воздействие управления, высшее управление. Это то, что происходит. И это на животном уровне происходит. Поэтому происходит революция. Они сами, спроси их, то все. Вдруг это прорывается во что-то такое, что почему правительство не может противостоять, что правительство не могло бы это подавить силы, там, разогнать их водой, газами. Вдруг правительство ощущает себя... Такую импотенцию ощущает, бессилие, неспособность. Вдруг я не могу. Почему ты не можешь? А потому что есть чувство, что это более высокая сила. Это уже не сила народа, которым ты всегда пренебрегал, а это более высокая сила. Это уже даже не благодаря количеству людей, а вдруг поднимается внутреннее качество. Это начинает чувствоваться, поэтому... Просто вот, просто сдаются.
Еще вопрос. Допустим, я услышал лекцию, объяснение, это меня убедило, это меня привлекает.
Я могу привести тебе очень много доказательств научных.
Человек с улицы услышал доказательства, говорит, да, я хочу сейчас начать упражняться, я хочу сейчас этого достичь. Что должен делать? Просто объединиться — это общество.
Прийти к группе каббалистов и очень большими силами стараться построить над нами тот разум, который называется Творцом. И на этом мы заканчиваем.
объявление завершения. Быть человеком. Завтра, во вторник, 7 февраля, в 7 часов вечера, пройдет встреча с Равом Лайтманом в Рыховате. Встреча будет транслироваться в прямом эфире по сайту kablat.tv. Все приглашаются, вход свободный. Там завершаем. Спасибо, хорошего дня.
הטוב, הרמוניה, גלים מתמזגים על קו החוף.